И дальше вот сцена, которую потом Достоевский перенесет в роман «Подросток», потому что она так не прозвучала в этом романе. Она была бы здесь очень важна тоже, именно в этом романе. Она должна была быть здесь. Это так называемое видение Золотого века. Значит, что это такое? Вот. Ну, вы помните, как он, значит, рассказывает о том, как девочка потом покончила с собой. И там один сильнейший момент, как, когда вот перед тем, как уйти уже повеситься на чердаке, она встала на пороге и грозила ему маленьким кулачком. Причем как он описывает эту девочку? Это же действительно, он понимает, что он совершил страшное преступление. Он, кстати, читал Евангелие, он знает, где Христос говорит, что если соблазнишь единого из малых сих, что как бы нет тебе прощения ни в том веке, ни в будущем. Вот. И он это понимает, что он совершил. И это безответное дитя. Причем постоянно он описывает девочку так, что она действительно ведет себя как страдающий Христос, потому что она ничего не возражает матери, которая ее бьет. Она безответно переносит вот эти все как бы наказания с матери, потом несправедливые наказания. Она ничего ни слова не говорит о том, что она не виновата. И вот она стоит на пороге и грозит ему маленьким кулачком. Потом, как он описывает, он как бы старается вытеснить это из своего сознания, он дальше живет, как бы вроде бы все нормально, кажется, что. И вот в Германии в гостинице ему снится неожиданный сон. Я это процитирую, потому что это очень важно. Мне приснился совершенно неожиданный для меня сон, потому что я никогда не видала в этом роде. В Дрездене, в галерее, существует картина Клода Лорен, по каталогу, кажется, «Асис и Галатея». Я же называл ее всегда «Золотым веком». Сам не знаю почему. Я уже и прежде ее видел. А теперь, дня три назад, еще раз мимо детства заметил. Эта картина мне приснилась, но не как картина, а как будто какая-то быль. Вот здесь очень важное вот это вот слово «быль». То есть что нам сразу становится понятно, что вот в этот сон Ставрогина это вот прорыв в нем самом вот этой колоссальной жажды другого строя мира. Другого строя вещей. Потому что он говорит, что это не просто сон, а как будто какая-то быль, чтобы это реально было как бы воплощено, что это на самом деле было, а не какая-то фантазия. То есть ему хочется опереться на реальность другого строя вещей. Это очень важно понимать. Значит, как будто какая-то быль. Это уголок греческого архипелага, голубые ласковые волны, острова и скалы, цветущее побережье, волшебная панорама вдали, заходящее зовущее солнце, словами не передашь. Тут запомнилось свое колыбель европейское человечество. Здесь первые сцены из мифологии, его земной рай. Тут жили прекрасные люди. Они вставали и засыпали счастливыми днями. Рощи наполнялись их веселыми песнями. Великий избыток непочатых сил уходил в любовь и в простодушную радость. Смотрите, вот этот мотив. Великий избыток непочатых сил. Что скажет о нем Тихон? Великая праздная сила, ушедшая в нарочитый мир. Значит, избыток сил, который уходит куда? Не в местность, а в любовь. Да? Великий избыток, значит, непочатых сил. Да? Вот. Солнце обливало лучами эти острова и море, радуясь на своих прекрасных детей. Чудный сон, высокое заблуждение, мечта самая невероятная из тех, какие были, которые все человечество, всю свою жизнь отдавало, все свои силы, для которой всем жертвовало, для которой умирали на крестах и убивались пророки. Вот это здесь тоже очень важно. Умирали на крестах и убивались пророки. Пророки умирали на крестах. Он не Богу человеку. Понимаете, вот для него, вот это самое главное для Ставрогина, точно так же, как Кирилл, он не верит в воскресенье. Хотя он в подготовительных материалах к роману «Бесы» он исповедует, он говорит о том, что надо веровать в то, что слово плоди быть, но он не видит. Это главная его беда. У Достоевского, собственно, замысел романа «Бесы», он связан с таким замыслом, который Достоевский пытался и надеялся воплотить в отдельном романе, но в сущности он воплощал во всех своих романах, собственно, начиная с романа «Бесы». Это замысел, да, даже не служит с преступлением наказания, замысел жития великого грешника. Это такой роман должен был быть им написан, замысел жития великого грешника. Так вот, там главная тема этого романа – это вера и неверие. И что вот герой, он должен, так сказать, двинуться, как вот это такая история благоразумного разбойника, который на кресте исповедовал Христа. Но был же и другой разбойник, который не исповедовал. Так вот, Ставрогин – это вот этот разбойник, который не исповедовал Христа. Вернее, как бы как? Он не верит в то, что ныне же будешь со мной в раю, то, что это Бог и человек, а не просто человек, умирающий на кресте, такой же, как он сам. Потому что один разбойник исповедует Христа как Бога человека, он говорит, помяни меня, Господи, когда приедешь во Царствие свое. Вот. А Ставрогин, может быть, словами об этом говоря, потому что мы не знаем, о чем они разговаривали с Шатовым и с Кириллом. Но мы понимаем, что постоянный Шатов и Кириллов – это какие-то искаженные версии речей Ставрогина. И какие это речи на самом деле были, мы вот как раз понимаем из черновиков с этих фантастических страниц романа «Бесы», где звучит о том, что надо веровать, что слово «плоть быть», что, так сказать, Христос – конечный идеал, что если будут все как Христы решиться социальные вопросы, будет царство Христов. Вот. Но здесь вот в этом сне мы видим, что он говорит, убивали пророки, но не Христос, который умер и воскрес. Да? Убивали пророки, без которой народы не хотят жить и не могут даже умереть. Все это ощущение как бы прожил в этом сне, и не знаю, что мне именно снилось, но скалы и море, и косые лучи заходящего солнца, все это я как будто еще видел, когда проснулся и раскрыл глаза. В первый раз в жизни буквально омоченный слезами. Ощущение счастья, еще мне неизвестно, прошло сквозь сердце мое даже до боли. То есть вот этот вот как бы момент какой-то, ну, возможно, ему примерно не совершается. Вдруг вот это пронзение пронзается все его сердце. Да? И тоже, заметьте, он да, просыпается, вот, раз, когда он проснулся, вот он это видит. А, вот, просыпается только, вот интересно, что он просыпается не утром, а вечером. Это тоже, кстати, важно. Вот, в окно маленькой комнаты врывался яркий пук косых лучей заходящего солнца. Ну, вообще, этот образ заходящего солнца, его косых лучей, это такой символический образ, над которым очень много размышляли вообще-то стилисты, и Сергей Николаевич Турилин, и целый был на этот счет статья. Так вот, смотрите, заходящее солнце, если солнце заходит, это все-таки реальность, опять же, мира, в котором Христос не раскрыт. Восходящее солнце, да свет с востока, это вот образ уже как бы обновления и воскресения. Здесь не случайно он просыпается не утром, а вечером, не на рассвете, как для зима, у которого происходит эта полнота обновления, а на закате. Вот. Ну, поспорите, да, там, поспорите. Я смотрю, Кирилл, чемпион, поспорите. Вот. А почему? Посмотрите, что здесь происходит дальше. Я поскорее закрыл глаза, как бы жаждая возвратить миновавший сон. Но вдруг, как бы среди яркого-яркого света, я увидел какую-то крошечную точку. Она принимала какой-то образ, и вдруг неясно представился крошечный красненький паучок. Мне сразу припомнился он на листке герани, когда также лились косые лучи заходящего солнца. А знаете, когда это было? Красненький паучок на листке герани, в момент самоубийства Матрёшки. Когда он сидит в своей комнате, и он тоже льются косые лучи заходящего солнца, и он созерцает вот этого красного паучка. Но, кстати, вообще, вот эти образы насекомых в мире Достоевского, образ как раз вот такой как бы непросветленности. Это и образы сладострастия тоже, это и образы вот этих стихийных законов природы, которые, так сказать, пожирают человека. Вот, то есть этот образ паучка, это вот очень важный символ, который говорит о том, что что-то не пускает эту гармонию к тому, чтобы осуществить. Вот. И что дальше происходит? Он видит матрёшу, там вот этот знаменитый видение матрёши, которая как бы встает. Он видит матрёшу, которая грозит ему крошечным кулачком. И дальше возникает один потрясающий мотив, как он говорит, ой, если бы это было наяву. То есть он как бы чает того, чтобы она воскресла. Вот как герой кроткой, который сидит у гроба супруги самоубийцы, больше всего он мечтает о том, чтобы вот этой реальности лежащего, вот этого распятого мертвого тела не было, чтобы она каким-то образом, так сказать, воскресла, вернулась в существование. И он тоже, ой, если бы это не было видение, ой, если бы я когда-нибудь увидал ее наяву, да, хотя бы в галлюцинации. То есть он стремится как бы видеть ее. Вот это очень важное на самом деле тоже мотив у Достоевского, потому что он как бы как раз и связан, конечно, с темой пробуждающейся совести становится. Но в то же время и с темой, конечно, чаяния веры, потому что того, что возможно воскресенье. Потому что ну, действительно тогда преступление неизбывно, если Матрёша не воскреснет. Вот это вот очень важно, на самом деле, понимать. А то, что вот этот золотой век, это, конечно, все-таки не полнота воскресения, об этом хорошо, опять же, Татьяна Александровна Касаткина написала в своем разборе вот этой картины. Там ведь что за сюжет? Там же циклоп, там вот этот Осис и Галатея, они же вот, это прекрасный момент, когда вот вся эта полнота рая на земле, она тут же скоро разрушится, потому что там прячется наверху циклоп Полифем, который сейчас скалу сбросит на Осиса, потому что он ревнует его Галатею, и Осис погибнет. И то есть смерть, она в любой момент готова вторгнуться вот в этот миропорядок. То есть, опять же, если Христос не воскрес, то вот эта гармония, она хрупкая и иллюзорна. Вот Достоевский как будто бы бьет постоянно в одну точку, что если не веровать в то, что слово плоть бысть, то все наше мироздание, оно хрупкое, оно есть одно сумасшествие, и тогда даже те страшные грехи и преступления, которые в нем потенциально может каждый человек совершить, они абсолютно как бы неискупимы и неизбывны. И не случайно Ставрогин, собственно, в финале вот разговора как раз с Тихоном, какой там звучит мотив? Мотив прощения, возможности прощения. Вот это очень важно. Его спрашивает Тихон, было ли бы вам легче, если бы я вас простил? Он говорит, да, мне было бы легче. То есть, чтобы хотя бы одно существо, кто-то хотя бы простил. И дальше у него звучит немножко... Знаете, такой мотив, как потом будет звучать у Федора Павловича Карамазова, который себя тоже сознает величайшим преступником, и говорит о том, что нужны сковородки в аду, потому что если не будет ада и не будет наказания для грешников, то это будет неправильно. О чем говорит здесь Ставрогин? Он говорит о том, что Христос меня не спасет. То есть я совершил такое страшное преступление, что сам сказал, да, обидишь единого из малых сих, не прости. И тогда Тихон ему опять говорит, все-таки вещь, которая абсолютно есть, конечно, слово Достоевского своего героя, говорит, я вам радостную весть за сие скажу. И Христос простит, если только достигнете того, что простите сами себе. Он нет, даже если не достигнете примирения с собой и прощения себе, то и тогда он простит за намерение и страдания вашей лиха. То есть вот здесь, вот я говорю, вот в этой вот исповеди Ставрогина, его намерение все-таки пострадать, вот протягивается ему эта руку, потому что здесь она протянута. Вот. И дальше, как вы помните, в противовес вот этому стремлению возложить на себя тяжкое бремя, которое прекрасно принимает Тихон Ставрогин не в минусе, и говорит о том, что вы еще до обнародования листков можете совершить какое-то страшное преступление, только чтобы избежать этого обнародования, потому что он понимает, что эта душа еще не готова к такому пути. На что ему Ставрогин бросает проклятый психолог и уходит, он ему говорит другой путь. Будьте только послушником, тайным, не я, может быть, что и вообще в свете живет. То есть не обнаружите всего, пойдите в, там, скажите, он говорит, идите к старцу схимнику, он его немножко как Зосиму посылает, как, почти как старцу Зосиму в будущем. Как бы примите от него вот какой-то, так сказать, подвиг и научение, и потом просто, живя в мире, так сказать, старайтесь свои дела любить. И это будет ваш подвиг, это будет ваше искупление. Ставрогин этого не принимает, он отвергает. Но на самом деле это опять же единственный путь, которым, идя, он мог бы, так сказать, прийти к искуплению, прийти к вере. И об этом как раз тоже вот в подготовительных материалах к роману «Бесы» говорит Тихо, когда звучит вот эта тема самоисправления, когда Ставрогин говорит, вот я хочу совершить вот великий подвиг, некий прыжок, так сказать, перескочить сразу вот через это, так сказать, эту публичную искренность, как бы перескочить в новое состояние. Он думает, что сразу вера с него, как манна небесная, свалится, так сказать, а не свалится она никак. И вот тогда Тихо говорит, нужен труд православия. Что подлинная вера, она требует постепенного, последовательного труда православного, а не вот этого какого-то великого подвига, великого, так сказать, попытки просиять и погасть. Вот. Архиерей доказывает, что прыжка не надо делать, а восстановить человека в себе надо долгой работой. И тогда делается прыжка. А вдруг нельзя, вдруг взять и мгновенно все перерывать. Нельзя. Из ангельского дела будет бессмертие. Вот это вот очень важно. И это, кстати, то, что Достоевский постоянно говорит ко всем как бы попыткам вот социальной реформации, социального изменения, социального строя без внутреннего изменения человека. Потому что когда с недоделанными людьми, как он говорит, мы пытаемся устроить рай, тогда мы получаем ад. И вот последнее, собственно, что я сейчас скажу, это вот та формула истинной веры, которая звучит здесь же, в черновиках, на фантастических страницах, благодарительных материалах романа «Блесы», когда, собственно, Шатов спрашивает, ну что все это, мол, слова, а надо делать, а что делать, как делать? И тут звучит вот эта знаменитая формула «каяться, себя созидать, царство Господа созидать». То есть вот первый этот шаг, это вот это внутреннее, опамятование, покаяние, то, на что путь, на который же вступил Ставрогин, когда он пишет эту историю, даже сама эта воля к написанию этого текста, это уже как бы, так сказать, начало вот этого пути метания, да? Каяться, дальше себя созидать, вот это восстановить человека в себе, долгая работа, и дальше царство Христово созидать. То есть вот это вот движение человечества, как сказал бы Федоров, собеседник Достоевского, к совершеннолетию, вот этому внутреннему нравственному, оно и приводит в конечном итоге к созиданию Царства Христова. То есть следующий путь, следующий этап, это вот этот самый миллениум, это созидание Царства Христова. Вот, и это то, о чем говорит Достоевский, что он противопоставляет вот всем этим попыткам как бы социального реформаторства с человеком, который не хочет делаться братом другому. Вот это главное. С человеком, в душе которого нет любви. И, собственно, роман «Бесы» — это вот изображение вот этих как бы ложных версий исторического действия. Вот, когда там есть Шигалев, который проектирует, так сказать, да, разделение человечества на два разряда, на некое стадо, так сказать, послушное, вот, и управляющих ими. И Петр Верховенский, который хочет пустить смуту по земле и скрепить людей Ченской, пить кровью. Скрепить преступления, скрепить вот эти пятерки, эти ячейки, да, скрепить их преступления. Ну и последнее, вот интересно, ведь, ну понятно, что образ Петра Верховенского отчасти соотносится с образом Нечаева. И вот на самом деле, вот этот текст, который написал Нечаев, да, «Катехизис революционера», это очень страшный текст. Почему? Потому что это текст, который построен на принципиальной формуле «цель оправдывает средства». Вот, «цель оправдывает средства», то есть служение этой как бы цели, причем цели отвлеченной, да, смены социального порядка, оправдывает все. Оправдывает преступления, оправдывает убийства, вот, оправдывает всяческое разрушение. И самое главное, что все нежные, как он говорит, изнеживающие чувства родства, дружбы, любви, благодарности должны быть задавлены единой холодной страстью революционного дела. То есть вот это вот ложная идея, которая как бы хватает вот, человека, хватает личность и совершенно, так сказать, убивает в ней главное, убивает в ней чувство любви к другому человеку, потому что там в этом катехизисе революционера, который, кстати, вот интересно, не принял Бакунина. Ведь Бакунин сделал свой катехизис революционера. Но Бакунин назвал Нечаева обрехом. Он сказал, что это вообще катехизис обрехом. Потому что это действительно это страшный текст. Вот вы просто его почитаете, потому что это надо понимать, почему Достоевский, почему так резок он вот в своем романе, почему так резко изображает он вот этот вот как бы революционный путь в России в этом романе, потому что он опирается, вот на этот, он полемизируется этим катехизисом революционера, когда он говорит о том, что если надо пожертвовать товарищем ради общего дела, это надо делать абсолютно, так сказать, без всяких угрызений совести, да, что нужно манипулировать обществом, нужно втираться в доверие, так сказать, с каким-то властям имущим, и вот представляться такими, как они, что и делает Петр Верховенский, он в этом смысле буквально поэтому катехизису революционера действует, помните, он там втирается в доверие губернаторши и всем пытается быть заслужливым, а на самом деле это человек, который манипулирует. Это очень страшно. И вот для Достоевского такой тип действия, такой тип действия, который не следует за Христом, а наоборот, как сознательно служит Богу, для него это абсолютно неприемлемый тип действий. Более того, и там же есть еще одна очень интересная у него мысль, он говорит, что надо в народе, вот мы хотим освободить народ, но в народе надо опираться не просто на бунтарские, а на разбойничьи. И вы помните, что делает Петр Верховенский, Федька Каторжник, которого он тоже соблазняет. А, кстати, у Федьки Каторжного гораздо больше совести, на самом деле, и оглядки на себя, чем у того же Петруши Верховенского. То есть манипуляция, в том числе и вот этими элементами народной среды, ради того, чтобы, так сказать, добиться своей цели. Вот, мы пустим смуту, мы пустим Ивана Царевича, да, вот, это фактически образ антихриста, там, уже у Достоевского, он буквально начинает рассматривать в таких, как бы, апокалиптических контекстах истории. И это, в общем, понятно, потому что, опять же, если мы посмотрим на подготовительные материалы к роману Беса, то мы увидим здесь вот эти два пути. То есть мир, который движется через веру в Бога воплощение, вот этому созидательному царству Христова, и главный, единственный принцип, все должны быть как Христы, да? Вот. И второй – это вот этот путь антихриста, путь нечающего. Вот. То есть путь вот этой манипуляции человеком, социумом, принципом, цель оправдывает средства и так далее. И это вот путь вот этого бесовства, который потом, как вы помните, отрицает Степан Трофимович Верховенский, уходя, так сказать, из этого города, одержимого бесами, город Спасов. Это же не случайно символическое название того города, в котором он пытается уйти. Спасов, то есть от слова «спас», «спасите». Он как бы движется к Христу. И вот это его движение к Христу, оно в сущности является этим подлинным движением, собственно, к которому Достоевский призывает всех нас.